Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столица 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Мы сейчас с Александром Сладковым находимся в командировке в Донецке, поэтому заранее прошу прощения, если будет хромать качество связи. Также напоминаю вам уже по традиции, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть нашу прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также мы всегда готовы с вами пообщаться по телефону прямого эфира. Плюс 7-495-73-73-948. И есть телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Александр Валерьевич, теперь твоя очередь поздороваться с нашими слушателями и зрителями.
Здравствуйте, алло, уважаемые друзья.
Алло, я просто хочу объяснить, что технически получается так, что мы находимся с Александром в разных помещениях, поэтому я его не вижу, и вот тоже, как и вы, смогу только его слышать по связи. Так, ну пока
да,
у нас, по-моему,
я могу его говорить?
Нету. Александр Валерьевич.
Алло.
Алло.
Вы слышите
так,
меня?
Так, мы, наверное, сейчас будем его перенабирать. Пока хочу что сказать. Мы сейчас здесь находимся несколько дней, но уже мы пообщались с разными людьми, съездили, посмотрели, как что происходит. И сейчас бы, конечно, хотелось все-таки, чтобы мы от Александра Валерьевича услышали его, так сказать. Я не знаю, вот сейчас меня студия слышит, не слышит. Не могу понять пока. Так, вот меня, говорят, слышно, мне пишут. А вот что у нас происходит со Сладковым, я понять не могу. Алло. Алло. Так, что у нас... Ага, сейчас набирать. Саша. Так, ну я еще раз вам напомню, что мы уже сразу будем, наверное, готовы с вами общаться по телефону. Еще раз напомню его номер. Плюс 7-495-73-73-948. Кстати, вот приходят достаточно такие эмоциональные разные сообщения с передовой. Но пока мне не хотелось бы их самому их озвучивать. Вот. Александр Валерьевич. Не слышу я его. Так.
Галим Маратович.
Алло.
Галим Маратович.
Вот, что просто интересно. Хотел бы побеседовать о том, что уже
алло,
у нас... Практически с середины декабря принято обычно в декабре подводить разные итоги. Так. Алло. Нет у нас связи что-то с Александром Валерьевичем. Алло. Алло. Так, сейчас вот мы тут общаемся со студией, пытаемся понять, куда он сделался Сладков. Так. Так, сейчас у нас решается проблема, то есть он на связи, но я его не слышу. Вот, слышит ли он меня? Тоже непонятно. Что хотелось бы сказать. Сейчас вот я слышал в новостях, что в Москве минус 7, у нас здесь плюсовая температура, дождь, который замерзает, и все покрылось ледяной коркой. Очень тяжело находиться на улице, и, в общем-то, на передовой сейчас тоже достаточно большие сложности, потому что передвигаться действительно там проблемно. Так, алло. Алло. Просто если сейчас я буду что-то рассказывать, а потом у нас опять будет это рассказывать Александр Валерьевич, будет это как-то, наверное, не очень хорошо. Так. Было бы, в общем-то, неплохо, если бы кто-то, может быть, сейчас бы набрал, и мы бы тоже побеседовали, или в Телеграме какой-то вопрос задал, и я бы мог бы тоже пообщаться. Так. Вот, кстати, в Телеграме пишут, что мы слышим его и вас, но я не слышу Сладкова. Вот. А вот слушатели как бы это отмечают, что они слышат нас обоих. Интересная такая ситуация. Так. Да, хотелось бы все-таки понять. Ну, давайте, может, мы побеседуем пока с парнем из Кабула. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, я хочу подтвердить, что вас слышно, и вас, и Сладкова слышно отдельно. Вы просто друг друга не слышите.
Да, 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 вот странно.
А вот в чем проблема. А так очень хорошо слышно и вас, как и его. Спасибо, вот это хотел сказать.
Угу, спасибо. Спасибо вам большое. Так. Ну вот у нас... У меня, я вижу, звонок. По-моему, это номер Александра Валерьевича. Алло.
Алло. Галим Марат.
Алло. Да, что-то у нас происходит такое непонятное. То есть нас слушатели слышат, и тебя, и меня. Но я не слышу тебя, а ты не слышишь меня.
Я слышу тебя прекрасно, готов участвовать в эфире.
Отлично. Саш, я просто начал с того, что декабрь месяц, уже скоро середина, и как бы принято итоги подводить в различных областях. Но, наверное, будет очень много сказано и по поводу специальной военной операции. Но вот мы с тобой сейчас вот здесь, в Донбассе, и мне кажется, еще... Рано, наверное, подводить итоги. Нас, возможно, ждут и какие-то новости интересные. Как ты считаешь?
Ну, можно подвести итоги выполнения планов Киевом. Ведь с началом Майдана наш противник отвернулся от России, и под лозунгами «убей русского» они решили перейти в ЕС и в НАТО вступить. И то, и другое не получилось. Никому не нужны, никто не зовет, не ждет. Все говорят о готовности принять, но на деле дальше разговоров не уходит ситуация. Затем, после начала русской весны в Донбассе, где люди поднялись на дыбы, защищая свою русскую историю, свой русский язык, наш русский язык, нашу общую историю, и здесь уже начались планы по уничтожению населения, по изгнанию населения из своих домов, и речь шла о захвате территории Донбасса Киевом. Не удалось. Донбасс не сдался. После начала СВО шли предположения в Киеве, что Россия скоро рухнет, поднимут на вилы, значит, руководителей страны, экономика рухнет, военные разбегутся, часть территории заберет к себе Украина, часть отдаст, распределят европейские хозяева Украины и Киева. Опять не получилось. Затем были планы Киева на прорыв в сторону границ 1991 года. Захват Крыма, захват территорий, не принадлежащих ныне Украине, Запорожью, Херсонской области, Донбасса и Крыма. Опять не удалось. Теперь уже планы, связанные с началом переговоров. Но, опять же, в Киеве говорят, мы бы рады начать переговоры, но как бы так сделать, что Россия, чтобы не выглядела победителем? Я не удивлюсь, что дальше уже часть руководителей этого государства, не состоявшегося, покинет страну, уедет на Запад, примут тех военных, военачальников, которые против нас воевали, примут в Америке, в Канаде, может быть, в Австралии, в Аргентине по традиции. Вот. И сегодня уже присматривают человека на роль Кейтеля образца 1945 года, но, так сказать, в нынешнем исполнении.
Кто подпишет? Кто придет на смену Гитлеру, как тогда было?
Да, поэтому можно подвести итог под планами Киева. Не получилось. Наша ситуация в развитии. Мы сейчас итоги не подводим, потому что, выполняя задачи, которые ставят каждый день военные наши, наши дипломаты, наши экономисты, финансисты, политики, специалисты в разных областях мирных, это учителя, это представители культуры, они выполняют задачи для решения, для достижения цели денацификации и демилитаризации Украины. Те цели, которые поставил перед страной и перед участниками СВО Владимир Путин. Мы не можем говорить, что цели полностью достигнуты, хотя уверены в том по графику.
Угу. Ну, просто вот знаешь, сейчас некоторые военные эксперты, они как бы уже более конкретные такие подводят итоги. То есть они отмечают, что у российской армии два крупных выигранных сражения. Это Запорожская оборонительная операция, теперь так это называют, которые, ну, действительно серьезные стратегические последствия для наших противника, для нашего имело, потому что там сколько ресурсов, сколько живой силы было ими потеряно. И битва за Артемовск, вот тоже это, в общем, нашумевшие эти боевые действия по взятию Артемовска. И там оценивали, что совокупные безвозвратные потери противника в этих двух сражениях составили около 190 тысяч человек, причем 125 тысяч на южном направлении, 65 тысяч в Артемовском сражении. То есть вот такие. Но я почему с самого начала у тебя спросил, пора ли подводить итоги, потому что у нас сейчас и достаточно, ну, значимые события происходят, как и на севере, в районе Купинска, скажем, вот, и ближайших там населенных пунктах, так и здесь, у нас под Донецком, тоже достаточно такие громкие идут бои. Вот, и мы, в принципе, надеемся на результаты и ожидаем его. Может быть, еще нам рано, как бы, декабрь закрывать этот год?
Ну, закрывать рано. Мы на второй декаде находимся, в начале второй декады. Это раз. Второе. Никаких планов мы не имеем обнародованных. План, то есть ежедневная деятельность, мы сегодня вот так, мы завтра вот здесь. Тут генеральный штаб не будет делиться своими планами со всеми. Зачем? Безусловно, это тончайшая работа, филиграннейшая работа идет по вот движение к победе – это очень высокоинтеллектуальный, насыщенный, логистический, экономический, финансовый, военный, стратегический процесс, который соткан из огромного количества деталей, которые все учитываются, начиная с снабжения, заканчивая планированием боевых действий. Безусловно, мы можем сказать так. 23-й год для российской армии явился очень важным в плане вхождения в ритм войны. Ну, так оно и есть, потому что как не готовь армию в мирное время, особенно если не было больших сражений, побед, движений, никогда не подготовишь. И Россия славится тем, что всегда находится, ну, так скажем, в сумятице, когда начинается война, затем быстро привыкает и уже дальше адаптируется к ситуации. Это у нас есть, это у нас чисто российская такая история. Теперь мы маховик потихонечку запускаем. Но в этот момент нам говорят: ой, давайте переговоры. Ну, давайте, Бога ради. Только мы не будем останавливать этот маховик. Он слишком тяжело запускается. Он должен проехать по всем врагам на Украине и освободить всех людей от кабалы Запада, в которой они находятся. От кабалы нацистских идей, от преследования священников Русской Православной Церкви, традиционной для Украины. Вот эта охота на инакомыслящих, ну, мы должны освободить эту территорию и дать возможность народу сделать выбор, дать еще шанс.
Да, все правильно. Я на секундочку сейчас тебя перебью. Я хочу обратиться к нашим слушателям. Я вижу их звонки, но во второй части мы попробуем отвечать на ваши звонки, потому что сейчас у нас вот в силу возникшей такой вот проблемы технической мы не можем вас параллельно с Александром Валерьевичем выводить. Вот. Но у нас есть телеграм, который я тоже читаю. Вот. Ну, во-первых, вот наш слушатель все-таки радуется тому, что у нас все это наладилось. И вот так вот. Саша Зум у нас пишет: очень люблю Одессу и Балаклаву. Пойдем. Балаклава, по-моему, наш все-таки.
Да, можно уже сходить.
Да, уже можно.
Вот. Вот. А Одесса, безусловно, Одесса — это территория, которая должна быть свободной от нависшей опасности с Запада. Потому что сегодня присутствие Запада в Одессе ставит, ну, ставит людей перед лицом опасности. Потому что все это ПВО, которое сбивает ракеты наши, летящие к военным объектам, они падают на гражданские предприятия, на гражданские дома. Все это не очень хорошо. Нам надо освобождать людей.
Да, еще Измаил, кстати, там вместе. Тоже. Тоже Ощаков, город русской воинской славы.
Чебанка, да, масса всего.
Да. Тут вот, кстати, такое вот философское рассуждение. Стас Локо, по-моему, если я правильно читаю, начал за собой замечать, что, к сожалению, начал привыкать к боевым действиям. Меньше интересоваться, меньше переживать. Думаю, что это неправильно, ведь это очень важно. Но, тем не менее, это так.
Ну, привыкание к любой ситуации существует. Но нам надо помнить, что самое главное в нашей жизни, мне так кажется, я не навязываю. Есть мановары, men of war, люди войны, которые отдают всех себя в войне и все остальное. Но мне кажется, что главное — это все-таки созидательная часть нашей деятельности, деятельности человечества. Это экономика, это воспитание, рождение, воспитание детей, это семья, это какие-то важные, ну, открытия, несущие пользу для нашей мирной жизни. Это здравоохранение, это культура, это театр, музыка, кино. Но вот это главное. Война, мы воюем по необходимости нашей. Нас начали душить. Возьмите Финляндию, Швецию. Ну, кто угрожал Финляндии, и почему перекрывают границы, какие-то военные учения против нас в Финском заливе по мотивам 1941-1945 года, по мотивам блокады Ленинграда и все остальное. Это откуда это все? Кто угрожал? Кто пытался разрушить наши плотные, ставшие уже притчей во языцах, экономические и культурные связи с той же Финляндией? В меньшей степени со Швецией, но тем не менее это так. Швеция почему-то решила, что мы угрожаем. Я не знаю, наверное, слушают господина Байдена, который в качестве второго козырного туза из рукава достал, так сказать, идею о том, что как только мы победим на Украине, мы тут же нападем на одну из стран блока НАТО. На какую? На какую? Ну, это все придуманные истории.
Здесь просто как бы это, Байден и приходит, и уходит, а достаточно большая по протяженности граница, допустим, Финляндии с Россией, она остается. И почему ее, так сказать, из границы, которая была, в общем-то, добрососедской и очень выгодной в экономическом состоянии нашему этому соседу северному, вот, с чего вдруг, конечно, вот с перепуга, это совершенно непонятно.
Да никаких проблем. Россия готова всегда возобновить наши отношения. Россия сможет прожить без большой грандиозной Финляндии, но удастся ли финнам прожить без южного соседа, без помощи, без взаимопомощи, без плеча, так сказать, соседа, а сосед ближе родственника, собственно. Поэтому не знаю, о чем думают эти люди и как торговать, как коммуникационно поддерживать свои связи с другими странами, минуя Россию, в авиационном смысле, в смысле морском, не знаю. Все это от лукавого. Посмотрим, как Америка сумеет поддержать эту мысль в тех странах, которые сегодня ей прислуживают. Возьмите Японию. Боже мой. Да. Гигантские поля, заполненные, подержанные автомобильной техникой. И ведь люди там, в Японии, бизнесмены, утилизировать даже не могут. Это дороже намного. Так, передавая в Россию традиционный рынок наш, традиционный бэушной автомобильной техники. Ну да, есть такое, мы же говорим, есть такое. А сегодня они не продают, а сегодня они не имеют возможности сразу утилизировать свою технику, а это денег стоит. И не просто автомобили, а большие сейнеры, большие какие-то механизмы, которые мы с удовольствием покупаем.
Там много чего завязано было. И рыбная промышленность, и все это. Саша, у нас сейчас. Да, я тебе вынужден прервать, у нас сейчас новости, а потом мы продолжим.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
«21:36 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир из Донецка. Сейчас мы еще проверим, на всякий случай, слышит ли меня Александр Валерьевич. Александр Валерьевич.
Да, так. Я слышу. Да.
Отлично, отлично, отлично. Вот, значит, мы тогда продолжаем. Вот сейчас я еще попробую выяснить, пускай мне напишут, сможем ли мы принимать звоночки, если появилась ли у нас такая возможность. Вот, а пока, пока вопрос, да, можем принимать, так что, друзья, звоните, мы с вами будем общаться. Пока вопрос по телеграмму, Сергей, 118, доброго вечера, уважаемый ведущий, можете прокомментировать фильм «Врага» про оборону Авдеевки, выложенный несколько дней назад? Я не видел, а ты смотрел?
Нет, к сожалению, да, ну... нет, я вообще изучаю источники противника, я периодически... отслеживаю то, что говорят о нас, как трактуют наши действия. Я слежу за этим, но этого не видал.
Угу. Да, ну вот, спасибо, что подсказали. Будем поинтересуемся, посмотрим. Спасибо. Так, звоночек у нас тут сорвался один. Смотрим дальше. Больше у нас пока таких вопросиков нету. Нету, сейчас, секунду, пытаюсь тут манипулировать. Так, пока нет. Слушай, ну, вот за последние дни, какое из событий в зоне СВО тебе вот, ну, как бы это, более-менее заинтересовало, ну, и как бы ты хотел бы его отметить?
Может, а я отвечаю такое? Наши действия на Клещеевском направлении. Наши ребята взяли опорный пункт «Остров». Это высоты над Клещеевкой. Это очень серьезные укрепления противника были, которые когда-то мы контролировали, потом нас оттуда выбили. И вот сегодня мы возвращаем все то, что нам принадлежит по праву. Это высоты над Клещеевкой. Я хочу сказать, что дальше прорвались наши силы в сторону Часов-Яра. А это очень неприятная новость для вооруженных сил Украины и в целом для Киева, для специалистов информационного противоборства, которые каждую информацию по крохам собирают, для того, чтобы попытаться ее обратить против России и преподнести Западу как какую-то свою новую победу. Так вот, в сторону Часовьяра проломили оборону. А это круто, я вам хочу сказать. Это казаки, добровольцы, добровольческие, причем казаки дальневосточники. Вот, добровольческие наши подразделения, которые работают по плану Министерства обороны, подчеркиваю, это не вольные ЧВК, а люди, которые подписали контракт с Минобороны и действуют по планам Генштаба. Так вот, сегодня мы имеем там довольно-таки серьезный успех. Безусловно, успешно действуем под Донецком. Сегодня мы на Херсонском направлении тоже какие-то есть вещи, которые можно отметить как позитивные. Поэтому ситуация под нашим контролем и по нашей инициативе развивается.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
Мы продолжаем наш прямой эфир. Вот в самом начале просил прощения за то, что может что-то происходить со связью. Здесь в гостинице мелькнул свет, и как бы у нас вся связь сорвалась. Но я надеюсь, что сейчас у нас все будет нормально. Александр Иванович, ты меня слышишь?
Да.
Да, у тебя то же самое было, у меня просто вылетел компьютер.
Ну, несмотря на то, что гостиница большая, дорогая и хорошая, Тем не менее, даже так бывает, у нас случается. Вот.
Да. Есть ли у нас звоночки какие-нибудь? Сейчас я уже не вижу просто экран со звонками.
Кто-то выходит на связь или нет?
Да. Ну, так, пытаемся.
Ну, сегодня мы в таком тестовом режиме существуем. Тем не менее, я хочу сказать, что мы в Донецке все-таки не испытываем таких особых трудностей. Хотя по городу продолжают наноситься удары, наносят удары, особенно Петровский район страдает, Киевский район страдает, Куйбышевский, в Ленинский район прилетает, Ворошиловский, но город живет фронтовой жизнью. Горловка. Сегодня, допустим, если рассматривать статистику обстрелов за весь период проведения специальной военной операции, впервые с 8 до 8 утра противник не сделал ни одного выстрела. Но в течение дня опять взялся за старое, опять начались обстрелы, и это вошло в привычный режим для страдающих от воздействия ВСУ Горловки. Ясиноватые. Я вам хочу сказать о таких тенденциях. В связи с тем, что активизировались действия наши под Донецком, наступательные действия, инициативные действия, мы наблюдаем повышение уровня безопасности многих районов, улиц, переулков, домов в Донецке. В первую очередь это касается Петровского района. Вот мы едем, зная, что здесь раньше не могли выйти из-под обстрела, просто прижимал обстрел, и люди, в том числе мы, сидели под ударами украинской артиллерии час, два, пять часов, шесть часов, не могли выйти из здания, прыгнуть в машину. Сегодня уже это в прошлом. Но есть такие дороги, которые сегодня превратились в смертельно опасные пути. Это не рокадные дороги, которые используются военными только. Это дороги для гражданских людей. Тем не менее, бьют украинские коптеры по машинам. Гражданская эта машина, военная эта машина, все равно вносятся удары, и горят машины, люди спасаются от этих обстрелов, разбегаясь. Понимаете, какое-то чудовищное живодерство сегодня демонстрирует украинская сторона. Вот обязательно бить по объектам обеспечения жизнедеятельности, обязательно пить по коммуникациям, лишать воды, лишать тепла, газа, электричества. Вот это вот в традициях вооруженных сил Украины. Они ведут войну с тем же Донбассом, с Запорожьем, Херсонской областью, в полную силу. Они уничтожают, хотя это запрещено конвенциями, которые, ведь у войны есть тоже свои правила. И они, действия во время этой войны в отношении, в первую очередь, гражданских лиц, они регламентированы. Ничего не волнует Украину, бьют, предметно бьют по вокзалам, по рынкам, по водяным коммуникационным сетям. Бьют. И бьют по транспорту. Здесь неоднократно случалось так, что убивали людей, которые едут в автобусах, гибнут дети. Вот буквально два дня назад хоронили в Горловке мальчика 9-летнего, который погиб, ну что он, военный солдат, что ли, 9 лет ребенку.
младший брат выжил в комнате, в которой, в доме, в который попал снаряд, а старшего завалило. Все, спасти не смогли, похоронили позавчера. Но это натуральное преступление против, просто против гражданских людей. Вот. Да. Все то же касается и районов, которые выходят в сторону Старой Михайловки, тех районов, которые, ну нет там военных. Военные давно ушли вперед. Гольма в Горловке, район такой есть, большой, серьезный. Есть шахта Гагарина, поселок шахты Гагарина. Постоянно удары наносятся. Коптеры долетают буквально до дороги, которая ведет из Горловки в Енакиево. Специально сбрасывают боеприпасы сверху. В Донецке порой очень хорошо работает ПВО. Тут невозможно кинуть камень в огород этих людей, так скажем, военных, которые обеспечивают противовоздушную оборону Донецкой. Реально. Сегодня вот мы находились в Донецке и слышали, как работает ПВО. Тонко, пугающе для неопытных людей. Но мы понимаем, что это отбиваются атаки с воздуха. Сбивают. И химерсы, эти смертельные ракеты, сбивают и беспилотные летательные аппараты, в том числе разведывательные, те, которые корректируют огонь украинской артиллерии по штабским объектам, по гражданским объектам. Но были случаи, что залетал коптер прямо на набережную реки Кальмиус, да, это да, в центре, и сбрасывали на те дороги, по которым исключительно гражданские люди ходят, гуляют на набережную. Ну, какие там военные? Ну, откуда там опорные пункты? Ну, какие штабы? Ничего там нет. Там старушки гуляют, спортсмены бегают, занимаются, так сказать, физкультурой, физкультурники. Там мамочки с колясками прогуливаются. Туда бросают бомбы. Ну, это... Причем это предметно. Это потом демонстрируется в пабликах украинских. Вот мы как по ним нанесли удары. Это преступление, военное преступление, которое будет обязательно, люди, которые имеют отношение, обязательно будут наказаны. Почему я говорю так уверенно? Да потому что у нас каждый день почти проходят судебные заседания, касающиеся рассмотрение уголовных дел, связанных с преступлением против гражданских людей, против мирного населения, против гражданских объектов. И люди получают достаточно серьезные наказания. Им лишают их свободы на десятилетия. Плюс ко всему активно работает судебная система в предупреждение или, так сказать, профилактики в плане наказания одних и профилактики для других, диверсанты, шпионы, разведчики, пособники, идеологические сторонники нацизма украинского. Поэтому здесь у нас оборонительная вся система, она работает активно, действенно, инициативно. Но мы находимся на стадии борьбы, хотя, собственно, те люди, которые обороняются с той стороны, они нападали недавно, обороняются или, обороняясь, находясь в своих опорных пунктах, организуют огневые налеты на мирные города и села Донбасса, уже чувствуется, что настроение у людей там не настолько хорошее. Уже в перехваченных радиопереговорах, в перехваченных радиоэфирах не просто сквозит, а все эти переговоры наполнены недовольством действиями Запада в отношении Украины, недовольством действия Киева, отсутствием переговоров, отсутствием стремления к миру, к сохранению солдат украинских. Этого нет. Но мы видим движение к надлому всей украинской системы, которая бросила вызов русскому миру. Это видно.
Галина Валерьевич, к нам вернулся интернет, я тебя хочу поздравить. Я теперь опять вижу сообщение, которое приходит по телеграмму на «Говорит Москва», смс-сообщение. Такой вопрос от стратегического инвестора. Что вы можете сказать о появлении существенного количества женщин на командных должностях в армии ВСУ?
Слушайте, я давно не общался с пленными, наверное, около месяца с украинскими. Обязательно буду общаться. Очень много людей, которые перешли на нашу сторону, которые попадают в плен вот буквально сейчас. Причем эти люди проходят через всю систему мобилизования Украиной, остатков населения, способного держать в руках оружие. Поговорю, я обязательно коснусь этой темы, но пленных женщин, ну, нет у нас пока вот такого интенсивного потока. А бойцы территориальной обороны, это да, этих полно в плену, и это украинские мужики, которых нахватали там где-то по пути в магазин, арестовали где-то в конторе в какой-то, таких много. Ружье и на войну. Вот и все. С Россией, с Великой. Таких много, вот еще... но женщин пока нет. Да, Галим Марач.
Вот еще такой вопрос нам по СМС пришел. Здравствуйте. Вопрос. Какой примерный возраст и портрет добровольца?
Нашего добровольца?
Нашего.
От 20 до 60 лет. Все желают и принимают участие в боевых действиях, не скрываются на вторых линиях обороны, идут вперед, желают воевать, желают победы над Украиной и воспринимают все действия Киева сегодняшние как вызов, личный вызов как и нашему государству, так и лично каждому добровольцу. Вот это интересно.
Да, я причем от многих слышал, что они идут после того, как сын пошел воевать, потом мой отец идет. Достаточно часто такое бывает. Так, у нас время вышло в эфире. Пожелаем всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва». Через неделю программу вели Александр Сладков
и Галим Бергасов.
До свидания.